Взгляд с колокольни.
Дорогие друзья, здравствуйте! Мы вновь с вами собрались для того, чтобы почитать замечательное Евангелие от Матфея в программе «Евангельские жемчужины». Сегодня мы почти в полном составе, с нами, к сожалению, нет Виктории, но есть наш замечательный Тимофей. Тимофей, добрый день.
Здравствуйте, дорогие друзья, здравствуй, отец Константин, здравствуйте, дорогие любимые наши зрители и слушатели. С новым эфиром нас, с новой встречей, с новыми познаниями.
Да, вот как раз сегодня познания действительно будут новые, потому что мы с вами, продвигаясь и приближаясь, так сказать, к кульминации Евангелия, к страстям и светлому Христову воскресению, сегодня как раз поговорим о темах, которые, ну, так сказать, вплотную подводят нас к этому событию. Во-первых, мы начнем с притчи о работниках виноградники. Эта притча произнесена Господом вслед за тем вопросом, который прозвучал из уст апостолов. А что нам будет, Господи, если мы вот все оставили, все, значит, все свои дома, все свое имущество последовали за Тобой? И Господь, как мы с вами помним, говорит, что вам все воздастся, у вас будет, значит, во сто крат больше и братьев, и сестер, и матерей. И дальше он говорит, что многие же будут первые последними, последние первыми. Вот на прошлой передаче мы с вами говорили о том, как часто в жизни бывает так, что те, на кого мы не обращаем внимания, кого считаем аутсайдерами, на самом деле ближе гораздо к Царству Небесному, чем многие выдающиеся, успешные и какие-нибудь знаменитые люди. А дальше Господь говорит как раз эту притчу. Притча эта очень пространная, очень длинная, да, она занимает целых 16 стихов. Сейчас я ее прочитаю, после чего мы тогда с Тимофеем постараемся разобраться, как ее можно для себя актуализировать и в чем ее можно применить. Итак. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы, виноградник мой, что следовать будет, вы получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградник управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать то, что хочу? Или глаз твой завислив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними. Ибо много званных, а мало избранных». Вот такая довольно-таки, как я сказал, большая по объему притча, но по своей сути вроде бы как бы совсем понятная. Давай сначала вспомним вообще, какие образы царства нам предлагались до вот этого текста. Здесь, значит, Царство Небесное подобно хозяину дома. Надо понимать, что вот это уподобление хозяину дома, это не в прямом смысле подобно хозяину, человеку, да? А можно было бы сказать, что вот сама ситуация в Царстве Божьем выглядит вот таким образом. Это было бы точнее, да? Вот Царство Божие примерно похоже на такую ситуацию. Вспомним, например, 13 глава. «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем». То есть, опять же, да, может быть, не самому человеку, а самой ситуации, что Бог сеет это семя, да, дальше происходит над ним, значит, какие-то действия. В той же главе «Царство Небесное подобно зерну горчичному, подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле. Подобно Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин. Подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море. И, например, 18 глава. Царство Небесное подобно царю. То есть, опять же, да, царю, это значит кому-то или чему-то, повторюсь, да, это не с человеком или предметом связано, а именно с какой-то ситуацией. То есть, в случае с Царством Небесным ситуация подобна вот чему. Почему Господь не говорит прямо, что такое Царство Божие? Сказал бы, это, знаете, вот такие дворцы, это много очень плодородной земли, всегда светит солнце, хорошая погода. Знаете, как у мусульман, у них рай представлен как такой вот, ну, как сад, по сути, да, где много всяких, значит, вкусных плодов, и молоденькие, значит, женщины ходят. Потому что Господь говорит о том, что Царство Божие невозможно описать, ну, человеческими словами. И поэтому, когда он говорит такими метафорами или притчами, он оттеняет ту или другую сторону Царства Божия. Но очень важно, что он говорит о внутренней составляющей этого царства. Вот как сейчас мы с вами прочитали об этих работниках. То есть здесь что, какая ситуация высвечена? Ну, скорее всего, такая, что Бог относится ко всем одинаково по любви. То есть у него нет первых или нет последних. И те, кто считают себя первыми, на самом деле, в конце концов, могут оказаться как бы последними. Да, как бы последними, почему? По очереди, да, то есть им выдается в последнюю очередь и столько же, сколько было выдано тем, кто пришел в последний час. Но Бог это делает по своей любви, потому что, как, например, для родителей одинаково ценные все дети, и они скажут, знаете, мне вот это не нужно, ну, если они нормальные родители, да, или, например, вот это мне нравится, а вот это не нравится. Если, конечно, что-то не произошло такое из ряда вон выходящее, например, кто-то из детей повел себя совершенно там подло, например, или плохо. Поэтому здесь, конечно, Бог, как любящий отец, он показывает, что его любви хватит на всех. Но значит, с исторической точки зрения посмотрим, что здесь происходит. Значит, типично для Палестины ситуация. Значит, созрел виноград, его нужно срочно собирать. Значит, рано утром, примерно в 6 часов, на рыночной площади городка толпились беззаботные, безработные, которые не знали, что им делать. То есть их этот работник нанимает, говорит, давайте как бы вот я вам дам некую работу. И вы будете, значит, и мне пользу принесете, и, соответственно, заработаете динарий. Динарий, что это? Это, значит, для одной семьи это было достаточно на, значит, ну, как бы, наверное, вот на день какой-то. Да? То есть, короче, подденная такая плата. При этом понятно, что как бы вот, ну, долго так вот не проживешь, и денег, конечно, не скопишь. То есть здесь вот как бы, да, сколько заработал, столько, по сути, вот ты и получаешь как бы вот буквально сразу за свой труд. Значит, дневные часы отсчитывались от рассвета от 6 часов утра. Соответственно, если здесь, значит, третий час – это 9 наших часов, да, дальше какой идет, шестой час – полдень, и девятый час – это 3 часа дня. 11 час – это вообще 5 часов вечера. То есть люди пришли уже, так сказать, да, уже в конце рабочего дня, когда уже все там закрывается, можно сказать. Значит, эти люди стояли безработные, то есть им никто не нанимал, видимо. То есть Бог дает шанс этим людям, которые с нашей точки зрения, например, там недостаточно трудолюбивые или недостаточно профессиональные, или просто у них какой-то, значит, плохая какая-то молва о них, какой-то плохой у них, значит, вот статус, да, поэтому их никто не нанял. Но Господь всех призывает, это очень важно, да, много очень избранных, он всех призывает. Нет людей, которым он сказал, нет, вот ты мой виноградник, как бы не ходи. Значит, 6 часов вечера работа заканчивалась, да, по историческим данным. Нужно было расплачиваться с работниками. Значит, что говорит закон Моисея, то есть в Ветхом Завете, что говорится? Книга Левит. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. То есть это был закон, закон такой справедливости. То есть человеку нужно было отдать деньги для того, чтобы он смог как бы получить свое и не умереть с голоду. Или, например, книга Второзакония говорит, в тот же день отдай плату его, его кого, работника, чтобы солнце не зашло прежде того, ибо он беден и ждет ее душа, и ждет ее, то есть этой выплаты, душа его, чтобы он не возопил на тебя Господу и не было на тебе греха. То есть получается, что действительно нужно было позвать работников и всем сразу платить, независимо от того, во сколько они начали приходить к этой работе. Но, как я сказал, парадокс в том, что хозяин говорит выплатить, начать плату с самых последних людей. То есть не с самых первых, которые претерпели, как они говорят, зной, да, вот, дневной, а с самых последних. То есть это действительно, ну, несправедливо. В миру, конечно, так никто не поступает. Мы с вами знаем, как поступают чаще всего люди. Ну, не так, скажем, справедливо, как здесь этот хозяин поступил. Скорее всего, несправедливость касается тех людей, которых можно обижать. Я не раз, к сожалению, в своей священнической практике слышал от людей, что их, как мы называли сейчас, кидали, то есть их нанимали, и особенно приезжих, тех, о ком позаботиться некому, которых можно кинуть, да, по идее, да, потому что они, у них никаких, например, прав нету. Часто это люди, они слишком доверчивые, то есть они пытаются заработать честным трудом, но при этом они человеку доверяют, думают, что, конечно, у него искренние самые намерения, а их просто вот так вот, например, они построили там что-нибудь, а их, не расплачиваясь, с ними их отпускают. Здесь, конечно, вопрос встает о уровне христианства в нашей стране, вообще в нашем обществе. То есть мы часто с вами говорим, вот Ветхий Завет сложен. Но, как показывает практика, даже Ветхий Завет слишком сложен именно в плане нравственности для нашего христианина. То есть даже до Ветхого Завета человек современный он не дотягивает. Как мы с вами слышали, плата наемника не должна оставаться у тебя до утра. До утра. Да, то есть ты должен как часы ее отдавать. И буквально должен заботиться об этих людях, как вот, ну, буквально о самом себе. Но еще очень важно, что то, что сама вот эта притча, она вскрывает некую такую, ну, мы назвали, несправедливость Нового Завета. Потому что в Ветхом Завете все должно быть вот прям вот четко. Да? Око за око, помните, зуб за зуб. Значит, за малую работу маленькая плата, за большую работу большая плата. Вот сколько ты сделал, столько тебе должны заплатить. А Новый Завет, получается, вообще отметает идею заслуг. То есть Новый Завет, он действует вообще по-другому совершенно. То есть если мы это с вами переложим на духовные какие-то вот вещи, то мы сможем сказать, что спасение дается от Бога по дару любви, совершенно свободно. Но ни в коем случае за никакие заслуги. Я, например, поработал много или много помолился, или много сегодня там продуктов, да, вот, не стал есть, или там мало спал. То есть все эти вещи, они важны, но они не влияют на спасение так, как бы нам хотелось. Если все было вот так автоматически, мы бы еще оставались в Ветхом Завете. И спасение, как апостол Павел пишет, не от закона, да, потому что закон невозможно исполнить. Получается, что вот апостол Павел пишет, что все под грехом, как написано, нет праведного ни одного. То есть все нарушают закон, невозможно все выполнить вот от А до Я. И поэтому спасение само, оно не зарабатывается человеком вот так механически, как это было в Ветхом Завете. А оно дается даром Спасителя, Христа, который становится жертвой, закланным агнцем, добровольным смертником ради вот рода человеческого. Интересно. Да-да, конечно, говори.
Прошу прощения. Да, действительно, может быть, это и покажется несправедливым. Во-первых, с точки зрения Господа, у которого, скажем так, отношение ко всему сущему и, ну, если так можно выразиться, мышление, да, понимание ситуации совсем другое, нежели у человека, которое человеку не постичь, все справедливо. Это первое, что я хотел сказать. А второе, то, что так происходит именно по доброте, по любви Божией, это еще не значит, что человек должен думать так: а, Господь меня любит, Господь меня простит. Ну, я там как... Вот мы обсуждали на прошлой передаче, и не только что, есть такое, как бы не обрядоверие, а суеверие, да? Не согрешишь, не покаешься. Ну, что там, нагрешил, да, не помог человеку или сделал что-то плохое, а потом пошел грехи замаливать. И все, и уже как бы думаешь, что Господь все простит, да все примет. Может быть, и примет, но это еще одна сторона не единожды измененного смысла поговорки: на Бога надейся, а сам не плашай. Нужно и самому стараться. И даже если, прошу прощения, если даже Господь спасет, ну пусть даже всех, пусть даже, ну, всех за исключением там самых-самых закоренелых, все равно нужно чем-то это подкреплять, потому что даже в Царстве Божьем никто не даст гарантии, что тебе не будет еще стыднее. Вот Господь меня помиловал, принял в Царстве Божье, а я вот так вот жил, как скот, и жил неправедно, и все-таки где-то, пусть хоть по мелочи, но что-то там нарушал и сам себе это с рук списывал. Поэтому нужно и самому стараться.
Да, безусловно, то есть пользоваться, так сказать, любовью Бога, это не есть хорошо. Как и любой любовью, да, и любым доверием нельзя злоупотреблять. То есть расслабляться ни в коем случае не надо, но нам это, конечно, должно вот открывать, ну, глаза на то, что даже если человек, например, поздно пришел в храм, да, вот поздно покрестился, или, например, поздно осознал свое призвание, или вот, как нам кажется, недостаточно сделал для Царства Божьего. Знаете, вот меня одно время волновала такая проблема, вот покаяние на смертном одре. Ну, знаешь, например, когда человек уже умирает, и вдруг он там за всю свою жизнь кается. И вот, ну, в какой-то смысле это несправедливо. То есть если человек до этого не каялся, если он творил зло всю свою жизнь, и вдруг на смертном одре он говорит: ой, слушай, прости, я вот так раскаялся, пришел к выводу, что я всю жизнь прожил недостойно, но как так, да? То есть, получается, можно прожить всю жизнь так, а потом сказать: ой, I'm sorry, да? Все это можно перечеркнуть, зря я все это делал, говорил и чувствовал. И, конечно, здесь по-человечески, то есть, ну, начинаешь возмущаться. То есть, обычный человек, я уверен, скажет: а как так, разве так можно? То есть, да, вот так прожить, как ты хочешь, всех обижать, там, убивать, а потом сказать: ой, простите, я вот, да, зря это все вот сотворил.
Отец Константин, возражу немножечко. Ну, конечно, дерзкие будут мои слова, но не нам судить, насколько это справедливо. Быть может, этот человек на смертном одре так раскается и так переосмыслит свою жизнь, что только Господь его и сможет понять и простить.
Вот, вот я про это к этому веду, что на самом деле само покаяние, оно может произойти вообще в любой момент у человека. Даже если это будет, как у этих людей, в 11-й час, то есть даже если они успели поработать над своей душой совсем чуть-чуть, это может открыть им свободно вот ворота в Царство Божие. Наиболее ярким примером, конечно, является, как мы называем, благоразумный разбойник. То есть человек, совершивший какие-то очень дерзкие преступления, он в последний момент буквально, да, он говорит о том, что он раскаивается, о том, что он действительно, как он сказал, вот, терпит все по справедливости, вот эти, вот это распятие, и становится первым насельником рая. Да, Господь ему говорит: сегодня же будешь со мной в раю. Это удивительно осознавать, потому что, конечно, принцип нашей такой мирской нормальности и справедливости, он и здесь попирается. То есть для Бога нет черных и белых, нет справедливости или чего-то еще. Бог не выбирает, у него все любовь. Да? Если человек хочет, он это получит. Если он желает, его он обязательно его одарит. Здесь вот вспомнить нужно, да, пасхальное слово святителя Иоанна Златоуста, которое читается на Пасху и как раз перед всеми людьми, которые пришли на богослужение. Вот что там говорится. «Кто работал с первого часа, тот пусть получит сегодня должную плату. Кто пришел после третьего часа, пусть с благодарностью празднует. Кто успел прийти после шестого часа, пусть нисколько не беспокоится, ибо ничего не лишится. Кто замедлил до девятого часа, пусть приступит, нисколько не сомневаясь. Кто успел прийти только в одиннадцатый час, пусть и тот не страшится за свое промедление. Ибо щедрый владыка принимает и последнего, как первого, успокаивает пришедшего в одиннадцатый час так же, как и работавшего с первого часа. И последнего милует, и о первом печется, и тому дает, и этому дарует». То есть вот он как раз, да, такое размышление на вот как раз эту притчу буквально, да, вот толкование такое, о том, что да, для Бога все вот абсолютно равны, он всех обязательно одарит тем, чем он сможет. Значит, Петр говорит о том, что вот мы оставили все, последовали за тобой, да, и вот тогда Иисус отвечает: многие же будут последние, первые последние, последние первые. Значит, притча, она... опять же, переворачивает систему, как мы сказали, всю систему вот этих наших человеческих координат. Святой Иустин Попович пишет, что мир сей – это Божий виноградник, да, и люди сотворены Богом, чтобы быть работниками в Божьем винограднике. Работники принимают от Бога плату за свой труд, Божие дарования. То есть он это переводит на такие вот, да, духовные качества. К этим дарованиям, в первую очередь, относится радость от трудов в Божьем винограднике, радость жизни в нем. Мир сей, как виноградник Божий, это Божие насаждение. Все мы здесь от Бога. Войти в Божие дело, ухаживать за Божьим насаждением. То есть, да, он говорит о том, что вся наша жизнь – это возможность как раз поработать в этом винограднике с радостью, с упоением, с самоотверженностью. С другой стороны, он говорит, да, что это и Церковь Божия виноградник. Действительно, именно в Священном Писании под виноградником понимался Израиль. Да, понимался Израиль, или ему по-другому сказали бы именно церковь. Хозяин здесь сам Владыка Христос, а люди для того в мире сем, чтобы трудиться в Божьем винограднике, ощущая, осознавая его таковым. В этом смысле полна евангельской премудрости и радости та величественная архиерейская молитва на святой литургии. «Призри с небеси Божие, и вишь, и посети виноград сей, и утверди, и его же насади десница твоя». То есть посмотри с небес, Господи, Боже, да, и увидь, и посети виноград твой, и утверди его, так как его насадила десница твоя. То есть получается, что вот этот виноградник, он еще, кстати, может напомнить нам о Эдемском саде, который был в раю. Помните, одно из наставлений, одна из заповедей, которую Бог дает первому человеку, это как раз ухаживать за этим виноградником. То есть мы сюда призваны с вами быть слугами, что ли, да, но в хорошем смысле слова тоже часто. Ой.
Слышно, слышно, отец.
Так. Сейчас. Простите, вы позвонили, поэтому вырвалось. Сейчас меня слышно, Тимофей, да?
Слышно, отец. Слышно.
Так, что-то не слышно, видимо. А сейчас слышно?
Слышно.
Ага. Только плохо, наверное.
Нет.
Хорошо, да?
Нормально, ну как и было.
Ага, значит, следующее, да? Переходим. Есть какие-то у тебя еще замечания или предложения?
Ну, только единственное, что досадно, когда люди сами не хотят идти в этот виноградник, сами отвергают Господа. Или я им говорю... Бывало, не раз говорил, что придет время, уверуешь, но иной раз понимаешь, что нет, видимо, некоторым из них все же время-то и не придет. Вот, вот этот метафора, да, пришли люди в третьем часу, в шестом, в девятом, это как раз и есть то понимание, что тот период жизни, когда человек все же обратится к Богу, либо в детстве, либо в юности, либо уже в сознательном возрасте, а либо уже к старости, на закате жизни. Вот. Так еще тоже можно понимать. Вот.
Пользователь Константин, который выполняет подключение звука и пока еще вас не слышит уведомление.
Угу. Вот, отец Константин, сейчас слышно. Угу. Слышно.
Да. Хорошо. Так, что-то я еще хотел сказать. Хорошо, ладно, тогда на этом остановимся. Значит, дальше идет еще такое трагическое известие от Господа, которое звучит уже в третий раз, о котором уже была у нас речь и в программе, значит, когда Господь предсказывает свои страсти и воскресения. Значит, вспомним с вами предыдущие разы, ученики реагировали не так, как на самом деле бы должны реагировать ближайшие ученики, верные сподручники, друзья Божии. Да? То есть они не до конца не понимают, что это значит. И даже не то, что не понимают, они не принимают такую весть от Христа. То есть для них она звучит как-то вот иначе, и поэтому, как покажет дальнейшая евангельская история, они довольно-таки поздно вообще поймут, в чем дело, и осознают, о чем он вообще им говорит конкретно. Как звучит это третье предсказание? Значит, «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогой отозвал 12 учеников одних и сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание, и биение, и распятие, и в третий день воскреснет». Вот интересно, да, что Господь, если вот третий раз говорит, значит, ему предельно важно об этом как-то сказать ученикам, и интересно, что он говорит только 12. То есть не сразу всем, да, он мог бы собрать, например, большую толпу людей хотя бы, которые его, значит, сопровождали в Иерусалим, и всем это принародно объявить. Или, например, взять больше учеников, нежели 12. Да? Он говорит, именно 12. То есть это, как мы с вами знаем, самые такие вот близкие люди к нему. Он очень дорожит этой дружбой, он их сам избрал, как он говорит, да, не вы меня избрали, я сам вас избрал. И поэтому он ему доверяет самое сокровенное, самое дорогое, свои вот эти вот в том числе переживания. Восходя в Иерусалим, интересно, да, что все замыкается на этом городе, святом городе, где произойдет кульминация, да, вот самой жизни Христа и вообще человеческой истории. Город символический, считающийся центром мира. Вот не так давно я был как раз в Иерусалиме, в храме гроба Господня. Там даже такое есть сооружение «пуп земли». Я о таком, честно говоря, ни разу не слышал, да? Но это такой, на таком камне, значит, что-то типа, значит, как какого-то такого, такой формы, наверное, как кувшин какое-то такое сооружение, значит, ну, это типа какой-то пуп земли, да? Говорит, вот здесь вот типа центр всей Вселенной. Ну, конечно, для верующего человека, может, это не так важно, но в любом случае, вот интересно, что Иерусалим – это вот центр действительно всей Вселенной тогда и сейчас, уж для верующих христиан это абсолютно точно. И вот, как ни странно, в этом Иерусалиме происходили не только самые такие хорошие события в жизни Господа и христиан, но и самые трагические. Но за самым трагическим как раз здесь и речь идет о самом, как раз, самом дорогом и ценном, о воскресении Христа и его смерти. Значит, отозвал 12 учеников одних и сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудит его на смерть, и предадут его язычникам на поругание, и биение, и распятие». Вот интересно, что Господь довольно-таки подробно рассказывает о том, что будет дальше. То есть он не говорит уже каких-то, значит, о каких-то символах, метафорах, он прямо говорит. Значит, Иерусалим, да, не раз упоминался в Евангелии как город, из которого исходила вражда к Иисусу. Это тоже нам важно как раз помнить о том, что Господь говорит о том, что в Иерусалиме, да, вот ему придется претерпеть эти страсти. Иерусалим совершенно к нему плохо относится, хотя это центр мира. Здесь тоже некий символизм. И вот эти шесть актов драмы, которые он перечисляет, да, значит, арест, приговор, передача язычникам, поругание, распятие и дальше вот это вот воскресение, светлое Христово воскресение.
Отец Константин, прошу прощения, что перебиваю.
Да, конечно.
Вот тут по теме. Только лишь 12. Ну, во-первых, почему уже без всяких намеков, символов? Потому что уже близко время, вот, а только 12, а не больше. Ну, тут вопрос, в общем-то, понятный. Шла большая толпа. Иисус, безусловно, если бы рассказал всем, начались бы массовые беспорядки, люди бы. Они ведь не так подготовлены, как сами ученики. Ученики-то этого принимать не хотели или не могли. Вот. Потому что, ну, всякое не так просто, как кажется, понять беду и принять беду, надвигающуюся на близкого тебе человека. А Иисус, безусловно, был им близким человеком. Вот. А если бы узнал об этом огромное количество народа, которое почитало Иисуса, начались бы массовые беспорядки, и они бы, безусловно, постарались помешать. И вот тут, кроме того, что начались бы очень сильные беспорядки, мятежи, ну, плюс они бы помешали исполниться тому, что должно было исполниться. Вот тут, мне кажется, ключевой момент. А Иисусу было важно именно, чтобы исполнилось все, как предречено. Вот. Поэтому тут тоже есть свой сакральный смысл.
Нет, он, безусловно, есть, просто его апостолы не прописывают, да, мы лишь вот видим, что они так кратко, лаконично пишут какие-то факты. Но я бы, знаешь, поспорил, мне кажется, остальным людям до этого даже на самом деле не было дела. То есть если ученики в третий раз, казалось бы, это ученики, которые вот самые близкие, они не воспринимают эту весть так, как нужно, да, то что уж говорить о толпе, о которой мы знаем из Евангелия, что они на самом деле шли за ним из-за чудес, по большей части. То есть они, которые сейчас будут при входе в город кричать «Осанна, благословен гряды во имя Господня», будут через несколько дней кричать «Распни, распни его». Ну или, по крайней мере, часть вот этих людей. И поэтому я думаю, что весть, которая станет осуждением для других людей, Господь просто не стал выносить вовне. То есть, знаешь, вот когда мы что-то с кем-то делимся, мы знаем, что человек это вообще не поймет, мы чаще всего, наверное, промолчим и скажем, ладно, тогда как бы лучше не будем это говорить, потому что человек, как, ну, с него больше спросится, больше дано, больше спросится. И поэтому я думаю, Господь и понимал, что другим людям это тогда тем более не будет понятно, если ученики это не принимают. Ведь дальше, ты помнишь, они вот после этих слов они скажут: ну ты когда воскреснешь, посади нас по правую и левую сторону, да, вот на, так сказать, от себя, как вот как соправителей таких. То есть они никак не могут понять вообще, о чем речь. В их головах же образ Мессии, мы это неоднократно отмечали, был совершенно другим. То есть они-то ждали победоносного такого воинственного правителя, который будет свою силу показывать в завоеваниях, в подчинении других народов, в ну, каких-то вот в богатствах, там, и во власти и так далее. И, конечно...
Сколько угодно.
Да. Да-да-да. То есть, и, конечно, здесь получается, что вот этот образ, он отметается. И человеческий фактор. Все-таки мы с вами, наверное, вот слышим лишь то, что хотим слышать.
Они почитали Сына Божия не за Сына Божия, а скорее за пришедшего царя.
Ну да, да.
Причем царя с такими, да. Вот мы как-то это тоже обсуждали, с такими возможностями, которых нет ни у одного царя. А это же, по сути, путь к покорению всего мира. Всего мира. Естественно, с таким пониманием, конечно, было трудно что-либо им объяснить.
Ну, по идее, говорю, вот это большой соблазн такой для человека. Воплощенный Бог, который на самом деле показывает, кто он есть и какие у него отношения с людьми, он становится соблазном для верующих людей в первую очередь. То есть, как мы с вами знаем, язычники чаще гораздо быстрее становились христианами, например, нежели иудеи. Казалось бы, да, то есть иудаизм, как некая ступень христианства, она должна была подготовить вот этот народ. То есть это богоизбранный, богосозданный народ. И он должен был первым принять Мессию, то есть стать вот оплотом этого нового пришествия. А получается, что парадоксальным образом они его отвергают. То есть здесь еще какая проблема, мне кажется, что у человека свои какие-то взгляды на Бога, и часто он их интерполирует вот на самого Бога. То есть да, он, ему кажется, вот такой Бог, например, судья грозный. И человек начинает бояться этого судьи. Он начинает трепетать от того, что что-то не выполнил. Или он понимает, что за это будет наказание. И он всю жизнь может проносить такую парадигму в своем сердце и уме и учить этому других людей. Вот ты сейчас этого не сделаешь, Бог тебя за это покарает. Да, хотя мы в Евангелии с вами видим, что как раз карают, наоборот, Бога, а не Бог кого-то карает. Или, например, человек, наоборот, говорит, а какая разница, кто такой Бог? Да, это может быть Будда, это может быть Кришна, это может быть, значит, Аллах, это может быть Христос. Разницы нет. И не понимая сам того, да, он не читая, например, Евангелие, он не видит, что вот, ну, Христос-то говорит о себе вот именно в таких тонах, ну, о своей уникальности, что ли, о том, что он вот тот, кто должен привести тебя к Отцу, и никто другой, о том, что это эксклюзивное вообще вот как право такое христианство. Но опять же, да, вот много таких вещей. Но если человек как бы не хочет видеть истину, то есть если он живет своими какими-то мечтами, да, или своими какими-то иллюзиями, то, конечно, ничего не докажешь. Но парадокс еще в том, что ученики на самом деле даже после воскресения сомневались. Вот именно апостол евангелист Матфей, мы с вами когда дойдем до этой главы, прочитаем, он пишет о том, что после воскресения, перед самым Вознесением, некоторые усомнились. То есть, казалось бы, уже 40 дней Господь с ними пребывал, продолжал благовестие, утверждал их в вере. И не всем это, как бы сказать, вот зашло. И только окончательно в день Пятидесятницы при сошествии Святого Духа они, так сказать, уяснят все это. То есть они, у них войдет это все, да, вот как бы их осознанную такую веру их. Такое бывает, кстати, и в жизни часто. То есть я знаю взрослых людей, да, которые говорят, вот только, ну, опять же, мы все такие, я сейчас только понимаю, как важно было вот там что-то делать. Там, не знаю, учиться в школе, или там слушать маму, или быть порядочным человеком, или там, знаете, вот когда я читал воспоминания одного, значит, умершего наркомана, музыканта, который умер, и который, умирая, да, от вот последствий, тяжелейших последствий принятия наркотиков, он говорил, если бы мне кто-нибудь сказал, что такое будет со мной, я бы никогда не стал принимать наркотики. И мы с вами понимаем, разводим руками. Неужели ты не знал, что такое будет? Неужели ты никогда не имел доступа к информации, что бывает с наркоманами после вот этих их вот, принятия? И, конечно, человек чаще всего, как мы говорим, понимает все задним умом. Так получилось с апостолами. Поэтому я думаю, их негоже ругать, потому что, да, ну вот как бы, я думаю, все бы в таком же положении были. Избирательно слыша то, что мы хотим слышать, мы все-таки каждый раз вот завязаны на своем таком, ну, каком-то, что ли, эгоизме. И поэтому здесь они, ну, вот, поступают как человеки, наверное.
Ну, естественно, ну, вот. Тем более, что еще иные почитают Бога, вот, ты правильно сказал, Константин, за строго осудил, а иные, вот, как мы не раз уже в передаче даже говорили, за исполнитель желаний. Я попрошу, и Господь мне даст, а чего же? Разве Господу трудно мне дать? Даст. И не понимают, что все не так просто. А еще вот я общался с одной девушкой, не христианкой. Я ее спрашиваю, ну вот скажи, ну вот Иисус Христос, Сын Божий, вот ты говоришь, что Он не Сын Божий, кто же Он по-твоему? Говорит, она по восточным всяким практикам. Она говорит, Он один из пробужденных мастеров. Значит, я говорю, а что же по-твоему, вот вечный огонь снисходит. Это что, по-твоему, вот ты тоже считаешь, что это рукотворное явление? Нет, говорит, это космическое неизученное явление. Вот, то есть человек понимает, что это не обман, да? Что Иисус Христос действительно... Я говорю, ну, по-твоему, Иисус Христос вот существовал? Потому что некоторые говорят, нет, это все вымысел. Она говорит, да, существовал, но Он не тот, за кого вам, значит... Ну, блин, неприятно такое говорить, но как она выразилась, типа... Ну, мягко выразимся, священники вам, значит, такую, значит, рассказывают, значит, басню, да, то он был, он на самом деле был не тем, а он был вот одним из пробужденных гуру, одним из пробужденных мастеров, значит, он никакого отношения к Сыну Божьему, значит, не имел. То есть был, но совсем не то, кем его почитают.
Да, ну интересно, видишь, опять же, спекуляции, вот они почему вырастают на фоне, на почве Евангелия, потому что, ну, человек либо его не читал, либо просто читает то, что ему хочется читать. То есть вычитывает из Евангелия те смыслы, которые ему хочется вычитать на самом деле. Да, потому что мы все-таки сквозь призму своего ума, своего образования, своих чувств, там, характера все-таки воспринимаем все. Видимо, вот для нее, да, это тоже как бы не является доказательством. Ну вот опять же, свобода воли остается свободой воли, никто ее, да, не вправе преломлять или заставлять и так далее. Но, кстати, Сын Божий, да, вот он себя называет Сын Человеческий. Это очень, кстати, трогательно, да, что Бог называет себя Сын Человеческий. Да, и Сын Человеческий при этом будет первосвященником и книжником. То есть все-таки он о себе говорит вот именно в категориях, значит, отношения к человеку, но дает видящим и слышащим понять, что он есть Сын Божий. То есть, понимаешь, даже в этом, мне кажется, его смирение, так как называется, кенозис, он не говорит, смотрите, я Бог, поклонитесь мне, быстро все, да, кто не поклонится, я сейчас просто вас всех здесь, да, значит, это порешаю на месте. Значит, весь мир должен мне там подать и приносить, весь мир должен, значит, вести себя, как я сказал, все, быстро все. Даже в этом он никогда, как вот у Исаии пророк написано, трости надломленной не переломит, да, то есть не ничего такого, льна, значит, курящегося не угасит. То есть Господь насилие вообще в принципе никогда не использует. И поэтому, конечно, с одной стороны это хорошо, с другой стороны это позволяет человеку выбирать самому, кто такой Сын Божий, что такое Царство Небесное, как относиться ко всему этому Евангелию вообще, как помнишь Лев Толстой, да, вот это принимаю, вот это не принимаю. Вот это хорошо, а вот это плохо. Вот это правда, а вот это кривда. И все, то есть у него, по сути, свое Евангелие, да, от Толстого. И поэтому вот Господь позволяет нам так вот вести себя, да, но дальше, конечно, спросит. Дальше, конечно, спросит, потому что за любую свободу требуется нести ответственность. Любая свобода, она автоматически несет ответственность.
Ну,
интересно, да-да-да.
Если бы Господь ограничивал нас в воле, то это был бы уже не Господь любящий, а Господь понуждающий.
Да, да. Тогда мы вообще другие были, тогда у нас не было выбора бы, да. Мы бы думали, может быть, одно, говорили другое, делали третье, потому что нам так надо, такое тоталитарное царство Божие.
И не получилось бы то, что описывается в книгах, в антиутопиях, там, где построено искусственно созданное государство, но люди глубоко несчастны. Получилось бы точно так же. А так человек вроде бы и сам выбирает себе судьбу, но в то же время и как бы ограничен как раз тем, что написано в Евангелии, заповедями, законами. То есть, потому что не будь бы этого, опять-таки, получилась бы обратная ситуация. Люди бы просто не знали бы ни добра, ни зла и творили бы, что хотели. Грабили, убивали и все. Тоже бы ничего хорошего из этого не вышло. А так найден некий баланс своего рода.
Да, получается, что действительно жизнь человеческая, она не есть вот такое примитивное существование. Это действительно переживание, это некое переосмысление, рефлексия, новые вызовы. И вообще вот она полна вот таких вот, ну, интересностей, что ли. Поэтому, конечно, Господь вот оставляет нам эту свободу именно для того, чтобы мы вот, ну, буквально ей радовались тоже. Радовались даже в трагические моменты, потому что, ну, в этом тоже наше богоподобие. И мы с вами видим, что Господь не есть буквально такой вот счастливый Бог, а это именно Бог трагичный, это именно Бог, который, значит, как здесь сказано, предадут его язычникам, да, предадут, то есть не, даже можно сказать, он отдает себя в руки этих язычников на поругание, биение, распятие. Где еще такое видано? Человеческое сердце, человеческий ум просто не вмещает такого, и поэтому апостол Павел пишет, что крест есть соблазн, да, скандал. Вот то, что как раз вот, ну, не вмещается просто в прокрустово ложе человеческой логики. Бог не может так себя вести. Но, конечно, вот опять же, все остается за Богом. Победа ему принадлежит, в третий день он воскреснет. Приближаясь к страстям, мы в будущем обязательно поговорим, зачем вообще нужно было вот претерпевать Богу эту смерть, какой был смысл именно вот и в крестной смерти, почему Господь не... значит, сопротивляется, так скажем, этому. И почему нужно было вот вообще все это вот осуществлять, и какая в этом роль других людей? Потому что на самом деле здесь люди-то как раз играют отрицательную роль все. Мы с вами говорили об этом, что предадут язычникам. Ну ладно, язычники – это язычники. А верующие люди его осудят. Значит, ученики все разбегутся. А один из них вообще просто откровенно предаст его. И так далее, и так далее. Но, опять же, есть часть людей в Евангелии, которые остаются им верными, которые присутствуют, находятся у Христа, которые с ним вот до конца остаются. Но таких, как всегда, наверное, в жизни просто меньшинство. Хорошо, тогда, наверное, на этом мы закончим, да, вот на этом третьем предсказании. В следующий раз как раз поговорим о реакции учеников, выражающихся в просьбах сыновей Зеведеевых, которая, конечно, на самом деле является реакцией почти каждого из нас на то, что Господь им говорит. А после вот этой реакции сыновей Зеведеевых на его, значит, трагическое известие, мы говорим, будем говорить об исцелении двух слепцов в Иерихоне. Опять же, вплотную подходя уже к событиям вот Страстной Седмицы. Вот, скажешь что-нибудь еще, Тимофей?
Да, скажу, отец Константин, как раз только хотел сказать, но уже хоть скоро ты начал говорить, что будет дальше, я не стал перебивать. Вот, я хотел сказать, кстати, слава Богу, у меня у самого есть опыт осознания. Нужно, понимаешь, тут вот еще какое дело. Человек тогда не будет роптать на судьбу или на какие-то несправедливости жизни, когда он осознает, для чего это. Ему. У меня, слава Богу, не хочу, конечно, избави Боже, похвалиться, как-то хвастаться или, не дай Бог, впадать в гордыню, но я осознал это, я понял. Например, я знал немало черной людской неблагодарности, но теперь я понимал, насколько ценна просто человеческая благодарность, просто сказанное тебе от души спасибо. Я знал немало отказов и, допустим, в помощи. И я теперь понимаю, как приятно помогать людям. Неизвестно, было бы ли мне дано так помогать. Меня неоднократно, ну извините, обманывали, то, что называется, кидали. Теперь я понимаю, что я не кину другого человека. Вот. Я понимаю, для чего это было нужно. Вот. Дай Бог всем так научиться понимать, и тогда, поверьте мне, моему личному опыту и многих других людей, тогда роптать на судьбу вы будете и на несправедливость жизни гораздо-гораздо меньше. Нет, полностью этого искоренить, безусловно, не получится. Такова уж человеческая натура. Но вы хотя бы будете понимать и меньше все-таки сердиться, роптать, как-то копить себе какую-то, вот, как говорят, доточать обиду. Вот. Поэтому... Безусловно, это очень-очень важно.
Да, переживая зло, ты прав, ты начинаешь, ты можешь, точнее, получить возможность поменять свое отношение к другим людям, к себе, к этому феномену зла или к добру и так далее. Но, опять же, все зависит от человека, ты сам понимаешь, да, вот ты так поступил, а другой бы, наоборот, озлобился, как мы говорим, оскотинился, может быть, даже осатанел, и, наоборот, бы стало еще хуже себя вести. Вот как, да, как человек сам переживет, это как он вывод сделает из своего положения. Наиболее радикальный пример – это, опять же, два распятых разбойника. Один сказал, что по делам нашим мы, да, вот, принимаем и покаялся. А другой, что сказал, да, вот, начал роптать, хулить, да, то есть, ну, не перестал, в общем, да, еще, может быть, даже усилил свой, вот, свое такое отдаление от Царства Небесного. Тоже по-разному, видимо, все люди реагируют на это.
Отец Константин, а не может ли быть так, что здесь тоже осознать каждому свое время? Не только прийти к Богу, веровать, но и осознать вот эти вот вещи.
Нет, конечно, конечно, свое время. Да, другое дело, что время, вот оно ограничено. То есть помнишь, Господь, когда он начинает вот проповедовать, он не откладывает этот в долгий ящик. То есть он не дает человеку возможность там как бы что-то еще делать или там, да, он сейчас говорит решительно, покайтесь, приблизилось Царство Божие. То есть сейчас нет возможности что-либо вот еще как бы размениваться на какие-то мелочи, да. Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, он говорит, да. То есть не нужно сейчас вот даже о каких-то вещах, казалось бы, очень важных даже думать. Поэтому я думаю, конечно, у каждого свое время. Другое дело не прозевать бы это время. То есть чтобы потом у человека не было такого, ну, вот, жестокого такого разочарования в том, что вот надо было раньше, если бы, как вот этот человек говорит, да, если бы я раньше знал, если бы я раньше понимал, если бы я осознавал, тогда бы вот я себя по-другому вел. Поэтому наша задача, осознав, конечно, максимально вот много делать для того, чтобы вокруг люди тоже как-то осознавали. Вот, потому что ты знаешь, как неверующие люди, они там, вот я раньше там мимо храма ходил, в Бога не верил, все это, то есть храм рядом, казалось бы, вот просто прям заходи в любое время, а человек мимо идет. То есть, да, никто его не заставляет, никто его там не понукает, ну, просто вот человек сам так. А потом вдруг до него доходит, как говорится, да, как до жирафа, и вот он все, он теперь из храма, может, там не вылезает. И так вот по жизни, да, вот чем быстрее мы как бы сориентируемся, тем будет лучше. Куда идти? Потому что Господь говорит, я есть путь истинной жизни, да, то есть он есть путь, этот, на этот путь нужно встать. Поэтому дай Бог. И слава Богу, что, да, у тебя вот так все произошло. Хорошо. Ну, тогда будем прощаться. Да, в следующий раз мы обязательно разберем, может быть, уже в полном нашем составе, значит, ответ учеников и вот это исцеление двух слепых. А сегодня тогда давай прощаться. Значит, тебе спасибо тоже за такой глубокий разбор Евангелия, за примеры жизни. И всем нашим зрителям и слушателям тоже за внимание спасибо.
И тебе спасибо огромное, отец Константин. Всем до новых встреч. Всем здоровья крепкого, всех благ, Божьей помощи и берегите себя, друзья.
Аминь. Аминь. С Богом. Всего доброго.